Сегодня, господа, как раз тот день, когда я с обычной своей жалобой. Хорошо бы были мы сейчас телевидением, а не радио. Тогда бы вам показали кое-что. Но поскольку придется довольствоваться одним звуком, словами будем картину создавать. Речь идет, в общем, о серии фильмов, которые наш гость снял. Давайте я вам представлю, Дмитрий Коваленко. Вы работали много лет в научфильме в питерском.
Да.
И, ну, в основном документальные фильмы вы снимаете.
Я раньше снимал научно-популярные фильмы и около 30 лет проработал на Леннаучфильме. Но когда наступили тяжелые времена, мы создали собственную студию и уже тогда стали заниматься фильмами, которые нам нравятся
больше. А про науку, что вы снимали? Какой-нибудь запоминается фильм особо ваш удачный?
У нас были самые разнообразные темы, и от науки до искусства, и балет, и покорение Эвереста, и самые разнообразные фильмы.
То есть научфильм снимал все подряд, не только про науку?
Конечно. Это было время, когда научно-популярное кино хотело быть, может быть, более политизированным. Мы снимали документальные фильмы, которые были важны для того времени тем, кто заказывал музыку.
То есть людей в белых халатах, там физиков всяких поснимали?
Конечно, было дело.
У вас, как у документалиста, есть ощущение уходящей натуры. То есть вы понимаете, как вот мы с вами разговаривали перед передачей, если листья с деревьев падают, то надо их снимать, потому что скоро кончится листопад, или там снег выпал, надо снимать, потому что он тоже растает. Но на человеческом уровне, на уровне людей, которые тоже опадают, как листья, торопиться надо, потому что каждое поколение дает своих героев, и в следующем поколении будут другие, но таких уже не будет.
Я с вами согласен. Дело в том, что термин «уходящая натура», он немножко циничный, но одновременно он заставляет нас смотреть на него как на метроном. Когда все у нас в Петербурге ждут весны, то я как оператор думаю, так, я еще не успел снять хорошо зиму, метель. И как раз в апреле у нас часто бывает метель. Это неожиданно, это такая мелодия, которой нам немножко не хватало. Это та искренность, которая бывает, когда мы что-то не успели.
Ну, у вас жизнь так же, как у нас тут. Нас кидает тут с одной стороны на другую, с одного события на третье. И вас тоже смыло на щепу, условно говоря. Поэтому судьба может привести в науку на один фильм или на какие-то достижения, я не знаю, там альпинистов. Но мне дали ленту вашу, ленту о ленинградском джазе, ну, собственно, об уходящих фигурах ленинградского джаза. Ну, не очень они уходящие, они как бы еще полны жизни и преподают, и что-то пишут, и играют. Но это люди, с которыми я рос и которых знаю очень хорошо. Поэтому я смотрел ваши фильмы, один был в квартире, стыдиться было некого, и утирал скупую мужскую. Потому что мне там было многое, понятно даже, что в ваш фильм не вошло. Значит, коротко об этих лентах, кто у вас там?
Перед тем, как рассказать о содержании этих, я просто обязан сказать, что я в данном фильме выступал в основном как продюсер, но иногда, как тот король, который немножко шил, снимал как оператор. А продюсер я своей небольшой студии, которая называется «Независимая киновидеокомпания», она создана для поддержки молодых кинематографистов. Те ученики крупных мастеров кинематографического нашего дела из художественного кино или из документального кино, которые выходят из института, они были приглашены мною для создания вот этого сериала «Петербургский джаз». Мы задумали примерно 8 или 9 серий для начала, а не об уходящих натурах, а о времени, которое мы обязаны, о котором мы обязаны рассказать людям, и о тех героях, о которых многие не знали. Мы хотели, чтобы рассказ о героях был нестандартным, неофициальным и не такой, как писалось раньше в известных публикациях. У нас в каждой из серий есть джаз-история, джаз-портрет, джаз-новелла. Многим людям мы посвящали небольшие сюжеты. И у нас есть люди, о которых многие слышали, а многие говорили, мы про эту фигуру ничего не знаем. Но поскольку колоссальная проблема достать фильмотеку или даже фотографию, то мы пришли к выводу, что здесь на помощь нам придет кино. то есть средствами кинематографа, воссозданием. Когда звучит мелодия, а в кадре петербургская природа. Когда звучит мелодия, а в кадре едет Геннадий Гольштейн на велосипеде среди заснеженной зимы, заснеженной красивой природы. Оказывается, так вот он каждое утро добирается.
Я вам про Гольштейна круче расскажу историю. Я когда с ним играл в оркестре, мы обычно доезжали до Владимирской, и мы там жили недалеко друг от друга. Я иногда к нему как холостяк, это еще было не женатый, заходил. И Гена увлекался Достоевским и вообще всей этой петербургщиной такой. И он себе где-то раздобыл котелок. Настоящий котелок дореволюционный, где было написано там «Ратнер Могилевской губернии, Санкт-Петербург, Варшава, Париж». Котелок был совершенно твердый, крепкий, непродавленный, он в нем ходил. Но пальто подходящего у него не было. И вот однажды лунной ночью, выходя с Владимирской после поздней игры, он увидел какого-то ханыгу в пальто нужной формы. И он буквально тут же его остановил и умолял, и давал ему там всякие деньги. Короче, пальто он у него там за деньги эти там отобрал. И пальто почистили, перелицевали, оно было скроено колокольчиком. То есть узкие плечи и широкие полы. И вот Гена в этом пальто-пелерине, потом ходил по Петербургу, возмущая, в общем-то, эстетические основы социализма тогда.
Дорогие господа, мне это было очень интересно слушать. Ну, пожалуйста, все-таки я просто в данном случае выступаю на стороне радиослушателей. Пожалуйста, скажите хоть слово, кто такой этот Гена Гольштейн?
Гена Гольштейн – выпускник, так как и вы, Леонид Владимирович, автомоторного какого-то заведения.
То есть такого заведения, ну
вы институт кончили, он техникум.
Так,
но он в 15 лет он пришел кому-то уже играть на инструменте, и ему старшие товарищи сказали: «Тебе, братец, надо бросать свои автомоторные дела и становиться музыкантом». Я с Геной познакомился, он меня старше на 2 года, ему уже было лет 26-27, он уже был состоявшийся человек. Уже тогда был классик. Необычайно работоспособный, скромнейший, замечательный человек.
На чем он играет?
Он играл вообще, учился на кларнете, но играл потом на флейте, на альтсаксофоне, на всех саксофонах переиграл. Также играл на виоле де гамбе, потом создал ансамбль старинной музыки про аниме, когда ему джаз надоел. Потом снова в джаз вернулся. Сейчас он уважаемый, как бы там, профессор саксофона, я не знаю. И у него там масса своей чудесной музыки, которую он пишет сейчас.
Ну, спасибо.
Но это человек, который сформировал, в частности, мое вегетарианство. Это у него я видел книгу «Я никого не ем» до революционного издания. И он, несмотря на свои достаточно годы продвинутые, исключительно выглядит. Причем он живет в России, не то, что тут мы тут, понимаете, на парных хлебах. Там ему приходится работать достаточно тяжело. Великолепно выглядит, и смотреть на него было одно удовольствие.
То есть сейчас он преподает в Петербургской консерватории?
Не в консерватории, а в джазовой филармонии.
Он преподает в училище имени Мусоргского и ведет класс саксофона. И я вам должен сказать, что он создал уникальнейший оркестр саксофона Петербурга. 18 саксофонов Петербурга, 18 саксофонов играют так, что мелодия рождается на ваших глазах, и нет такого в мире больше ансамбля, как 18 саксофонов.
Да, и больше никого. Да. Только 18.
Только 18. Ну, там, наверное, ритм еще есть, да. Но Гена был первым альтсаксофонистом в оркестре Вайнштейна, когда я туда угодил, там, в середине 60-х годов. И они были главные солисты – Гена Гольштейн и Константин Носов. Константин Носов – это сын того самого композитора Носова, который сочинил «Далеко-далеко, где кочуют туманы». Он был, конечно, член всех союзов советских композиторов, абсолютно ориентированный на власть человек. И когда он узнал, что его сын стал играть джаз, старший Носов от младшего Носова официально отказался. Он не был его сыном.
То есть... А так можно разве?
Ну, во всяком случае, он заявил, что он мне не сын. Вот совершенно публично. Так что там внутренний конфликт по жанровой линии был колоссальный. А Костя потом уехал в Болгарию и, так сказать, трагически умер раньше времени. У него сердце сдало. Но сейчас мы послушаем Гена с Костей. Играет квинтет. И Генина тема называется «Время пришло». Thank you. Костя Носов играл первым, затем Гена, а потом дальше будет московский пианист Фрумкин. Все это у меня на глазах это тоже происходило, но они потом уехали в Москву, потому что их как звезд сманили туда. Сначала в оркестр Людвиковского, потом Костя, по-моему, работал у Эдди Рознера, но Эдди Рознер заревновал. Как вы, собственно, знаете, из вашего фильма это все видно. Они у вас герои одного и даже нескольких фильмов.
Мы посвятили две серии. В одной из серий три товарища. Фридман, Носов и Гольштейн. Жорж Фридман. Это легендарная фигура. Человек, да. Можете себе представить, молодой мальчик, который хотел быть свободным человеком и играть ту музыку, которую он любил. А ему не разрешали. Он рассказывает у нас в фильме даже такие моменты, когда соседка донесла, и милиционер ворвался к нему в комнату.
Это какой год был на дворе?
Это было окончание 50-х годов. Mm-hmm. Потом чудом совершенно явилось то, что... Mm-hmm. Чудом явилось то, что в оркестре Вайнштейна появилась вакансия, и Жорж Фридман был тем троянским конем, который, войдя туда, постепенно перетаскивал тех ребят, которые ему были близки по духу. Он даже в фильме нас об этом рассказывает. Угу. Гена Гольштейн тоже не имел работы, а важно было иметь запись трудовой книжки, и тогда его пригласили.
Тогда там была целая плеяда блестящих людей. Вы не застали Валю Милевского, который, да, собственно, это был оркестр Милевского в 57-м году, где играла вся вот эта вот публика, Гольштейн, там, по-моему, и Жорж тоже там был. Милевский, с Милевским связано совершенно несколько фантастических историй. Он был военный офицер и заканчивал училище Дзержинского. И к концу училища он понял, что ему без джаза жизни нет. Ну, просто вопрос жизни и смерти. А Милевский всю жизнь у нас был таким практическим драматургом. Он придумывал какие-то скетчи и сценарии. И вот история, которая стала уже апокрифической. Как Милевский освободился от военной службы и как он не поехал офицером по распределению. День солнечный, он сидит дома, его очередь заступить на дежурство по МДЕЖам, то есть тем самым курсантам, которые с дежурным офицером ходят по училищу. Он туда, конечно, не едет, не появляется. Раздается звонок. «Курсант Милевский, вы что, почему вы на дежурство не вышли?» А он говорит: «Простите, с кем я разговариваю?» Он говорит: «Капитан третьего ранга Петров». Он говорит: «Капитан третьего ранга Петров, идите вы в одно место». Значит, трубку вешает, через 10 минут звонит замначальника училища, там по строевому учению. «Курсант Милевский, вы что себе позволяете, я вас?» Он говорит: «С кем я говорю?» А он говорит: «Капитан второго ранга там, Чувычелов». Он говорит: «Капитан второго ранга, идите вы». Короче, доходит дело до контр-адмирала начальника училища, его, из него уже пыль собираются делать, и он его посылает. За Милевским отряжают отряд. Приезжает группа курсантов забирать его в Кутузку. Когда они входят в комнате никого нет. Стоит открытый рояль. И вдруг откуда-то со счастливым лицом входит Милевский, садится за рояль и берет сложный аккорд 9-й пониженной ступенью и говорит сам себе блаженно: «Нашел», он говорит. «А ведь кто?» говорит. «Бабка в сквере подсказала». После этого его увезли на обследование, и он сумел дальше как бы...
И он доказал, что он псих.
Ну, не доказал, но это было вот первое начало, после чего началось его увольнение. И вот этот Милевский, роскошный совершенно тип американского такого образца, с набреленным пробором, у него зубов было, по-моему, штук 40. Пел роскошным голосом. Вот он тоже был у нас вокалистом в то время. Это все одна плеяда. А Жорж стал потом, как вы знаете, католическим священником. И Жорж вместе с Геной, он и Гену в католичество подбил. И мой племянник Антоша, который был здесь у нас на передаче пару раз за эти годы, к ним ходил, все слушал, слушал, а потом приехал тут ко мне в Лондон и говорит: «Дядюшка, говорит, у меня вот желание вот посвятить себя». Ну, я его тогда благословил втайне, потому что никто из семьи этого не знал. А сейчас Антон уже рукоположенный монах, не целованный...
Но он не в православном монастыре, нет?
Нет, он в католическом. В католической обители...
Знаешь, что он на святой земле?
Он учился во Франции, он говорит на иврите, на испанском, на русском, на английском, французское образование, и в обители всех блаженств сейчас в Израиле. Ну а куда его обитель потом пошлет, мы не знаем. Так что вот Джордж Фридман какие дал ростки, какие всходы.
Дело в том, что мне нравится, что эта беседа, что эта история закончилась все-таки музыкальным пассажем, потому что для Джорджа Фридмана могло кончиться плохо. О нем же написала ленинградская в то время газета статью о том, что он был стилягой под названием «Сорняк».
Сорняк. Тогда это было опасно.
Да, это было не
Если персональная статья было, да. против тебя, это опасно уже.
Да. И я видел эту карикатуру, она сейчас выставлена в музее джаз-филармоник Холла у Голощекина. И там все посетители, которые посещают концерты, могут прийти и посмотреть на эту уникальную вещь, на эту статью. Но дело в том, что Фридман всегда был и оставался свободным человеком. А что такое свобода в музыке? Это джаз? Это джаз.
Ну, конечно.
Вы думаете?
Импровизация полная, конечно.
Да,
конечно. Не играешь чужие ноты.
Для нас тогда это было противостояние советской власти, причем какое? Мы ее в упор не видели, ее не существовало. У нас был свой внутренний мир, и мы жили по его законам. Ну, естественно, приходилось с гражданами там сталкиваться в трамвае, в троллейбусе и в гастрономе. Но все в остальном, все помыслы, это была вся эта музыка. И мы без конца слушали все новое, какие-то пластинки приходили, там снимали, репетировали. Собственно, вот так мне удалось каким-то образом от системы защититься и сохранить вот нутро не, относительно неповрежденное.
Сева, но ведь вы же не играли за закрытой дверью, чтобы никто не слушал. Вы же играли для публики, значит, публика тоже была какая-то?
Да, мы играли в танцзале. Я когда пришел в оркестр, мы играли в Дворце культуры Горького у Нарвских ворот. И там был такой достигнут такой компромисс-баланс. Первое отделение мы играли свою музыку, в основном там всяких Count Basie и прочее. И музыканты приходили, там стояли, слушали. Потом, когда уже собирался народ, то у нас был распорядитель танцев, который нам говорил, а сейчас, пожалуйста, давайте нам Летку Янку. И вот этот роскошный оркестр в 24 человека с классиками там на ведущих инструментах играл он Летку Янку.
Тут вам снова, наверное, надо объяснять, потому что я боюсь, что молодое поколение уже не знает, что такое Летка Янка. Мы-то знаем.
Ну да, ну, какие-то были чумовые там танцы. Ну, все время, конечно, сплошной компромисс. Но на этом компромиссе как бы все и держалось. Держалось все, конечно, на самом Вайнштейне. Вайнштейн к тому времени успел в тюрьме посидеть. До этого он был майор военно-морской, руководитель оркестра в Нахимовском училище он был после войны. Но во время войны он объехал весь Ленинградский фронт с джаз-оркестром, был на передовой. У него, конечно, масса с тех пор осталась связей. Я вам расскажу такую историю. В 68-м году, когда Гена с Костей уже уехали в Москву, я остался как бы там за концертмейстера. То есть я для Вайнштейна был важный человек. И вдруг меня, как офицера-подводника запаса, по хрущевскому распоряжению призывают, и я должен завтра с ложкой, с кружкой прийти и уехать куда-то. Меня посылали, по-моему, на Камчатку. Там какая-то военная база. В общем, оттуда я не выбрался бы уже никогда. У меня жена вот на сносик вот-вот родит, она родила через 2 месяца. Ситуация совершенно чудовищная. И отвертеться невозможно. В тот набор в Ленинграде отбили 2 человек. Ученого какого-то атомного физика, которого было совершенно не заменить в институте. И второго Вайнштейна отбил меня. Он пришел прямо к адмиралу и сказал: «Майора Вайнштейнова, помните?» Он говорит: «Вот мне этого Севу надо вот так». Оркестр развалится, все. Рвал рубаху на груди. И отбил меня. И я сижу на даче в Васильках, прощаюсь, собственно, уже с женой, с семьей, с жизнью. И вдруг под окнами появляется Вайнштейн с нашим администратором, там, Ромой Маргулядом. И они меня начинают руками махать. Я понимаю, что
спасли.
В армию мне идти на флот не надо. Но Йосиф Владимирович Вайнштейн был гениальным совершенно администратором. Человек, который ориентировался в социалистической обстановке мгновенно. И он шел как таран на все и, как правило, побеждал. Я хотел тут принести композицию, но что-то пластинка нужная не попалась под руки, где оркестр играет «Я иду шагаю по Москве». Это был Петров, как вы знаете, композитор. Почему? Что за связь с Петровым? Петров, когда был студентом консерватории, они все ходили Вайнштейна слушать. Когда там был золотой состав с Гальштейном, с Носовым. И Эйнштейн, видя, что люди как бы подрастают в профессиональном плане, выносил им потом книжечку отзывов, жалоб и предложений. Они что-то писали хорошее. Потом проходит 5-7 лет, Петров, этот уже в секретариате Союза композиторов, приходят какие-то чинуши из управления культуры, говорят, что это вы тут играете? А Эйнштейн говорит, так сокрушающе. Говорит, да, говорит, очень жаль. Говорит, что очень жаль? Он говорит, очень жаль, что вы не совсем понимаете тему. Он говорит, что вы имеете в виду? А он говорит, а вот секретарь Союза композиторов вот у меня вот такое-то написал. Понимаете? И этот человек из управления культуры заткнут. И Эйнштейн играл вот в эти шахматные игры с разными чиновниками. И пробивался со страшной силой. Но потом, в конце концов, жизнь, конечно, сточила борца. Я думаю, что здесь самое время нам сыграть что-нибудь из Давида Голощёкина, тем более, что он в моей жизни сыграл ключевую роль. Он меня из училища Макарова кооптировал в музыку, поскольку мы с ним были приятели, и он тоже считал, что мне лучше музыкой заниматься, чем идти плавать. Что, в конце концов, произошло?
Я хочу добавить, что когда зрители будут смотреть нашу передачу о Давиде Голощёкине, обратите внимание, дорогие зрители, на кадры хроники. Вот этот мальчик, сидящий слева, это наш седовласый Сева, которого не сразу можно узнать. Он играет вместе с Додиком.
Голощёкиным, да. Но здесь Додик играет один на Тбилисском фестивале. Голощёкин здесь на саксофоне, на теноре играет, но я когда с ним познакомился, он был, уходил от скрипки к фортепиано, то есть у нас был он пианистом всегда, но вообще он учился на, как скрипач, и на скрипке очень много играет, но в вашем фильме появилась статистика голощёкинская, что он, оказывается, мультиинструменталист, 10 инструментов у него рабочих.
Он играет, как он сам сказал, на 9 инструментах, и мы сумели снять клип с его пьесой «Солнечная сторона Невского», на котором он действительно играет на всех инструментах. Нам пришлось сделать комбинированный кадр, и снимали многократно под фонограмму. Но зритель этого не должен понимать, потому что он действительно играет и на саксофоне, и на клавишных инструментах.
Он на вибрафоне играет.
На вибрафоне. На всех 9 инструментах он у нас в фильме сыграл одну пьесу. Это очень интересно, и мы, я вам сознаюсь, хотим Давиду посвятить 2 серии, потому что нас немножко не удовлетворяет некоторая, может быть, прямолинейность рассказа о замечательном музыканте. Мы решили сделать на таком же материале серию, в котором будет несколько интересных историй, может быть, даже анекдотов о нем рассказано. И вот я предполагаю, что мы будем показывать сначала одну. И с тем же самым материалом, но иначе обработанным, будет немножко и другое.
У меня есть про него истории, которых вам никто больше не расскажет.
Но одна из самых замечательных историй, это он мне рассказал. Она заключается в следующем. Он носил бороду. И вот он, мультиинструменталист, сбрил бороду и решил помыться. Приходит он в баню, на полке сидит человек, который говорит, «Я, вы знаете, врач, и я могу по руке определить профессию человека». То есть, ну интересно, определите. Ну, вы, наверное, музыкант, но только не пойму, на каком инструменте вы играете. Додик говорит, я играю на 9 инструментах. Тот говорит, вы что, Голощёкин, что ли?
В беседе с нашим гостем Дмитрием Коваленко мы сделаем перерыв, потому что надо рубрики огласить. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
События, правда, не недели, а довольно давние, но, по-моему, зато очень увлекательные. Точнее, не события, а история. И известно о ней стало только сейчас, потому что вот на днях британские архивы опубликовали соответствующие документы. А речь пойдет о событиях 60-летней давности. На дворе была осень 44-го года. Вторая мировая война приближалась к концу, но все еще шли отчаянные бои, и немецкие ракеты по-прежнему обрушивались на Лондон. Но для британского таможенного управления главной угрозой были не немцы, а английские и американские летчики, активно занимавшиеся контрабандой. После открытия второго фронта и оккупации Франции союзными войсками, предприимчивые пилоты начали переправлять в Англию разные товары, которые для британцев в то время были совершеннейшей недоступной роскошью. Ну, прежде всего, естественно, стали привозить коньяк и шампанское. В ноябре таможенники обнаружили спрятанными на военном аэродроме бутылки шампанского, ни много ни мало 1000, которые американская эскадрилья доставила из Франции. Но спиртным дело не ограничивалось. Путь на черный рынок находили, например, редкие почтовые марки, духи и даже такой, казалось бы, неожиданный контрабандный товар, как вставные челюсти. Некоторое время таможенники смотрели на происходящее сквозь пальцы. Ну, вероятно, неудобно было начинать преследование наших героических летчиков, ежедневно рисковавших своей жизнью и так далее, и так далее. К тому же военное министерство намекало, что контрабанда – дело второстепенное, есть вообще проблемы поважнее. Но в конце концов терпение таможенников лопнуло. И они обратились к верховному командованию союзных войск во Франции чуть не прямо к Эйзенхауэру с просьбой усилить контроль на военных аэродромах. Офицер из британской военной полиции в ответном письме признался, что контрабанда действительно идет полным ходом, и что английские летчики, особенно, если можно так выразиться, специализируются на нелегальном провозе наручных часов. Ну, что касается британских летчиков, навести порядок было сравнительно нетрудно. Можно было организовать проверки, обыски, досмотры и тому подобное. Но таможенники не имели права даже подходить к американским летчикам. Они были иностранные граждане. Над ними у нашей таможни юрисдикции никакой не было. Так что те провозили что хотели, не опасаясь досмотра. И надо сказать, что отношения между ними даже на какое-то время, между английскими и американскими летчиками, из-за этого ухудшились. И поэтому строгие меры, принятые по отношению к британцам, по сути дела, положение никоим образом не улучшили. Просто, оценив новую ситуацию, британские летчики стали передавать товар, который они хотели переправить, американцам. Ну, а те товарищам по оружию, естественно, не отказывали. Но самое забавное то, что контрабандой занималось и само британское правительство. Таможенников убедили, в кавычках, пропустить 78 серебряных и 146 золотых часов для работников секретных служб, intelligence service. Таможенникам объяснили, видимо, объяснили очень внушительные и очень высоко поставленные лица, что часы предназначены для британских шпионов, отправляемых за рубеж. В основном на взятки. Сказали, что с помощью часов очень хорошо, там и термин тот же употреблен, подмасливаются. Главный инспектор таможни согласился в порядке исключения пропустить эту партию часов в Британию без необходимой декларации. Но предупредил, что если шпионам опять потребуются часы, новая партия будет таки задержана таможней, которая оценит стоимость импорта и потребует соответствующей пошлины.
Вот это вот все по правилам игры. Здесь видите, какая тема. Мы вскрываем другую сторону войны, потому что война представляется как некое, да, действие, уже известное и по фильмам, и по пьесам, а тут скрывается другая
много,
сторона.
Много-много чего другого.
Да. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
28 марта 1939 года, 65 лет назад, формально окончилась гражданская война в Испании. Окончилась победой военной хунты во главе с генералом Франциско Франко, который оставался правителем страны вплоть до своей смерти 20 ноября 1975 года. А началась гражданская война 17 июля 1936 года восстанием гарнизона в испанском Марокко, которое было поддержано военными во многих городах Испании. Дело в том, что в феврале 1936 года к власти в результате выборов пришло левореспубликанское правительство Народного фронта под руководством Ларго Кабальера, любившего поговорить о диктатуре пролетариата. Росло влияние и компартии Испании, Против этого военные и восстали. Испания стала полем первого столкновения Советского Союза, оказавшего военную поддержку республиканцам, с фашистскими странами Германии и Италии, воевавшими на стороне Франко. При их помощи франкистская фаланга, так называлась партия военных, одержала победу. Западноевропейские страны объявили о невмешательстве в испанскую войну, хотя много добровольцев из этих стран, в том числе, например, писатель Эрнест Хемингуэй, сражались на стороне республиканцев. После смерти генералиссимуса Франко и по его предсмертной воле в Испании была восстановлена монархия, а король Хуан Карлос добился и полного восстановления демократии в стране. 28 марта 1969 года, 35 лет назад, скончался в возрасте 78 лет 34-й президент Соединенных Штатов Дуайт Дэвид Эйзенхауэр. Вот только что его упоминали. Боевой генерал, командовавший войсками союзников в Европе в годы Второй мировой войны, оказался мирным и спокойным президентом, несмотря на такие потрясения, как антикоммунистическая истерия сенатора Маккарти или развязанная Сталиным Корейская война. После смерти Сталина именно Эйзенхауэр добился перемирия в Корее и Женевской конференции 1955 года с участием советских руководителей. 29 марта 1899 года, 105 лет назад, в грузинском селении Мерхиули родился Лаврентий Павлович Берия, член Политбюро и министр внутренних дел с 1938 по 1953 год. В июле 1953 года Берия, как известно, попробовал захватить власть, но был арестован прямо на заседании Политбюро. После закрытого суда, где его обвиняли во всех грехах, даже в сотрудничестве с британской разведкой, кроме его подлинных преступлений, то есть массовых убийств, Берия был расстрелян 23 декабря того же 1953 года. А морозным вечером 12 декабря я возвращался от знакомых, шел по улице Садовники, она называлась улица Осипенко, мимо заднего фасада штаба Московского военного округа. И вдруг увидел, что вдоль фасада идут парами автоматчики в полушубках. В двух переулках, окаймлявших здание, стояли бронемашины. Рассматривать все это, сами понимаете, было опасно. Прошел мимо и с удивлением рассказал о виденном друзьям. Гораздо позже выяснилось, что там перед расстрелом держали Берия под охраной армии, не доверяя органам безопасности. 31 марта 1904 года, 100 лет назад, во время русско-японской войны, погибли в Порт-Артуре при взрыве на броненосце Петропавловск, после революции он стал называться линкор «Марат», ученый и флотоводец, вице-адмирал Степан Ильич Макаров и художник-баталист Василий Васильевич Верещагин. Макарову, совершившему знаменитые плавания на «Витязе» и руководившему постройкой первого ледокола «Ермак», было 55, а Верещагину – 62 года. 31 марта 1934 года, 70 лет назад, была основана Коммунистическая партия Ирака. Советской поддержкой она пользовалась до 60-х годов, а потом решено было отдать предпочтение вновь созданной социалистической партии БААС, лидером которой стал вскоре Саддам Хусейн. 1 апреля 1809 года, 195 лет назад, в селе Сороченцы под Полтавой родился Николай Васильевич Гоголь. Каждый открывает Гоголя по-своему. Кто с «Вечеров на хуторе близ Диканьки» – это его первая большая вещь, кто с «Вия» или «Страшной мести», кто с «Миргорода». А мне в детстве довелось начать с портрета. Потрясение от этой короткой петербургской повести могу сравнить только с тем полным смятением, какое вызвал «Идиот» Достоевского, прочитанный раньше времени, в 13 лет. Так и остался Гоголь со мной, как с миллионами и миллионами читателей на всю жизнь. Всего-то 20 лет писал Гоголь, умерший 44 лет, а создал и «Шинель», и «Ревизор», и «Мертвые души», и «Записки сумасшедшего», и «Невский проспект», «Нос», «Коляску» и даже странную книгу раздумий выбранные места из переписки с друзьями. 2 апреля 1914 года, 90 лет назад, родился один из величайших английских актеров минувшего века, сэр Алек Гиннесс. Он, что называется, играл все. От Вершинина в «Трех сестрах» до Гамлета, от Ивана Карамазова в им же написанной инсценировке романа, до бравого капитана в знаменитом фильме «Мост через реку Квай». Его помнят и будут помнить во всем мире, в частности, конечно, и в России.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Дмитрием Коваленко. Кинематографистом, ну, вы кто? Вы документалист, вы не художественных фильмов не снимали пока, или...
Я не снимал художественных фильмов, хотя я заканчивал в ГИК и проходил практику на художественной студии, но меня всегда тянуло к фильмам.
Правда жизни.
Наверное, это хотелось показать то, что люди не могут увидеть и не могут себе даже представить. Mm-hmm. Значит, популярное документальное кино давало такую возможность.
Вы понимаете, в документальных кадрах, особенно старых, когда прошло время, есть колоссальная сила, обаяние времени, та энергия, которую уже больше никогда это не воссоздать. И несколько кадров ленинградского «Диксилента», которые я видел, напомнили мне первые впечатления о них. Я только школу закончил, приехал, поступил в институт и попал на какую-то халтуру, где они играли. Меня просто с ног смело. Такая там была силища. Этот Сева Королёв, Саша Усыцкин. Но потом я познакомился, в общем, в этих кругах и обращался. У «Диксилентчиков» же была своя такая странная эстетика. Они народ пьющий. И у них там были свои, то, что сейчас называется, примочки. Например, корнетист был Роберт Пауэлл, который в жизни никогда не говорил ни одного слова. У него было одно слово, которое в минуты крайнего возмущения он произносил. Он говорил «мудизм», так сказать, то есть какая-то идиотская ситуация. Эту фразу он произнес, когда застал свою жену в постели, скажем, с посторонним мужчиной. Вот это слово он себе позволил сказать. А остальное время всегда упорно молчал.
То есть даже дома, даже...
Никогда ничего не говорил.
24 часа сутки молчал.
Потом у вас есть Эдик Левин, тромбонист и пианист. Он был знаменит тем, что он носил рваные свитера, но они были очень рваные. Но поскольку он надевал их в 4-5 слоев, то одна дырка перекрывала другую.
А летом?
Ну, летом я не знаю, но он вечно в какой-то шляпе ходил. Потом там было общество «Кировое», где они выпивали, и членам «Кирового общества» выдавали специальные паспорта «Кировые», где он был написан: «Кировой паспорт без круглого подстаканного талона недействителен». И у них был символ, такая трехногая птица, мудушка кря. Потом их за это в комитет, кстати, таскали, считали, что они какую-то там организацию создавали и так далее. Но вот это вот было то молодежное веселенчество и вот то непочтительное отношение к жизни, которое со временем уходит, потому что людей возводят на катурны, говорят, вот он такой, заслуги, пятое-десятое, а он просто жил, веселился и жил по своим законам.
Вы знаете, я хочу напомнить кусочек из нашей серии о Диксиленде, там, где Владимир Фаертак говорит совершенно замечательные слова. Вот, например, симфонический оркестр. Можно годами не здороваться друг с другом, и ничего, оркестр играет и звучит, а в «Диксиленде» этого нельзя.
И вообще здесь в джазе нельзя.
В джазе нельзя, но в «Диксиленде» особенно. «Диксиленд» — это такая форма замечательной жизни. «Диксиленду» удалось 40 лет существовать. Я не знаю, у нас в стране или даже, может быть, за ее пределами. Можем ли мы вспомнить, чтобы 40 лет существует замечательный оркестр?
Ну да, ну через него народу прошло, конечно, много.
А какие люди?
Да. А Саша Усыцкин жив?
Да.
Он,
да.
Я знаю, что он ослеп, но...
У нас в фильме эта новелла рассказывается о его болезни, о его трагедии, о его силе духа и о том, как защищали его другие музыканты, когда власть придержащие говорили: «Ну что же вы, неужели не можете в стране найти зрячего человека? Мы тогда вас будем выпускать, вы будете ездить», имея в виду, что они тоже будут ездить. И вот они все заступились за него, и Усыцкин остался. Кувайцев, которого пригласили специально в «Диксиленд» для того, чтобы он заменил ослепшего музыканта, он сказал: «Я буду играть на другом музыкальном инструменте». А Усыцкин гениальный музыкант останется в нем всегда. И у нас вот эти новеллы, они есть в фильме. И когда я смотрю серию о Диксиленде, иногда тоже слеза прошибает, потому что там уникальные кадры. Анатолий Чемерис в это время был кинолюбителем и играл уже в этом Диксиленде, снимая их. Кадры, которые мы там поставили, их не видел никто, потому что это кадры любительской хроники, они потрясающие, когда маленький пароходик с музыкантами Диксиленда едет по каналу Грибоедова. Угу. И там люди, которых уже нет, но они уже есть, они с нами. И музыка звучит.
Где-то в году в 60-м или 61-м, когда диксилендчики еще нигде не работали, они были чистым подпольем, у нас была в семье знакомая эстрадная певица, всеми уже сейчас полностью забыта, Тамара Аполлонна Таубе, которая пела «Маринга, Маринга, ля-да-ри-да-ри-да-ри-да-ри». Короче, там был хит какой-то 60-го года. И я ее уговорил, я говорю, что есть потрясающий ансамбль, я говорю, что вы просто будете подняты на вершину. И она пробила им аккомпанирующую роль для себя в Ленинградской филармонии. Вот так получилось то, что они вошли в какую-то официальную систему. Это вот был, по-моему, 60 или 61 год. Так что я там косвенно вообще какую-то роль сыграл. А один из известных тромбонистов Диксиленда, Саша Морозов, потом со мной, я с ним работал в оркестре Вайнштейна, а потом он поступил в консерваторию, где ему на вступительном экзамене поставили 5 с двумя плюсами. Потому что такой техники они не видали с 36-го года. Он играл на тромбоне партии кларнета. Выпилил. И сейчас он тромбонист в Большом театре уже много лет. Я с ним недавно встречался, он приезжал в Лондон с оркестром Большого театра. Так что вот судьбы разметали.
Сева, значит, возможен путь такой у человека из джаза в классическую музыку? Я-то думал, что это совершенно разные епархии, ничего общего не имеют.
Музыканты нового поколения, Леонид Владимирович, они сейчас все, так сказать, двухствольные. Вот есть знаменитый трубач Винтон Марсалис. Он один из ведущих классических трубачей мира. И играет джаз точно с таким же успехом. Хотя у него есть, конечно, академическая выучка, и звук чистый, уже никуда не денешься. Но при этом владеет стилем. Это раньше, вы понимаете, когда человек приходил из духового или симфонического оркестра в Советском Союзе, он не мог сыграть синкопу. Он, из него она выскакивала какая-то вымученная, кривая, рата, та-та-та, та-та-та, ту-та, та-та, пу-пу-та-та. А джазмен играл. Там все свинговало. А у этих был военно-морской свинг. И мы их сразу определяли. Вообще, в 60-е годы было очень просто. Если умеешь свинговать, ты человек. А если нет, ты нет.
Ну, я насчет этого уже... Я вот услышал только слово синкопа. Как это свинговать, я не знаю. А вот насчет синкопа, когда я услышал, я вспомнил... значит, Ясную Поляну. И там на въездной аллее... выставлена цитата из Толстого. И вдруг я увидел там такие слова. «И соловьи синкопами на въездной аллее».
Вы знаете что? Что Толстой глубоко прав, потому что синкопу изобрел на самом деле Wood Pigeon английский. Это по-нашему... Что это за птица? Большой голубь такой древесный.
Wood Pigeon, да.
У меня было слово, но я его забыл.
Это голубь.
Какой-то голубь. Он поет так.
И кто-то его услышал, и все.
Дело не в этом. И меня просто как антиэволюциониста интересует, что синкопу изобрел не человек, а голубь.
Ну вот подслушал Толстой.
Соловья.
И написал, что вот он вспоминает, как это было, и соловьи синкопами на въездной аллее. А ведь это когда написано?
Ну, да.
Это написано в 19 веке. И...
Соловьи всегда пели одинаково.
Ну, научно синкоп – это перенесение ударной доли с сильной на слабую. Сильная – это раз, два, три, четыре. А синкопа – раз, два, три, четыре. Или вообще смещение. Вот тот же Валя Милевский писал оркестровки в стиле ползущей синкопы. Синкопа начиналась вначале. Ру-ту-ту-ту-ру-ду-пу-па-да-ба-дуба. И так она продолжала до самого конца, никогда не переходя на сильную долю. Так вопрос о синкопе. Ах, надо нам, еще рано нам заканчивать. Мы еще тут пару человек упомянем. Да, Костя, а какая была плеяда блестящих людей? У нас одно время оркестр Вайнштейна расширялся, и туда взяли валторны. И один из валторнистов, Володя Груз, обладал абсолютным слухом, причем не только он одну ноту слышал, ты шкаф двинешь, он говорит, это ля бемоль. Он в любом шуме слышал абсолютно все аккорды, что было абсолютно неоценимым свойством. Нужно было тогда оркестровки переписывать с каких-то шипучих лент. Он был из военных воспитанников. Его старшина, садист, мучил в свое время ребенком, бил кулаком по роялю и говорил, какие ноты? Если он не угадывал, он его бил леща по затылку. Таким образом, Володя Груз...
Эффективный метод?
Да. Из любой кучи звуков вынимал абсолютно точные ноты. И он садился из какой-то запиленной пятой копии. Садился и писал блестящую, безупречную оркестровку без всякого инструмента.
Мы здесь забыли упомянуть о роли радио. Дело в том, что наши многие музыканты, джазовые музыканты, они же были воспитаны на радио. Когда они слушали музыку, которая доносилась из эфира, они хотели потом играть так же. И что им оставалось делать? Они записывали на... Причем пьесы часто транслировались не сразу. Поэтому они должны были записать на магнитофоне, на катушечном огромном магнитофоне одну часть. Потом через день или два ночью другую часть. Возили через весь город огромный магнитофон, склеивали и списывали. Ну, многие...
Этот Виллис Кановер, который назывался у нас в наших кругах Коровиным, и он Коровин, потом приехал к нам и пришел к нам на репетицию, прямо в зал. То есть для нас это было явление Христа народа. Представляете, мы человека слушали столько лет, выросли на его роскошном баритоне, и вдруг этот Янки в очках такой крутой заявляется в зал. И он потом в Москву поехал. Это была единственная его поездка, но о ней потом вспоминали много лет. И, конечно, приезд Бенни Гудмана в 1963 году, это тоже было.
Господа, даже я была на Зимнем стадионе.
Да.
Господа, вот то, что я услышал в этой передаче, напомнило мне по названию стихотворение 15-летнего Пушкина «Воспоминания о царском селе». Потому что это были воспоминания о петербургском джазе.
Да.
О петербургском джазе. А ведь еще был какой-то такой город Москва. Может быть, там тоже были какие-то
там
артисты.
Там крупнейшие люди. У нас были, Леонид Ильич, стилистические разногласия с Москвой.
Как всегда, есть ленинградская школа, есть московская школа.
Мы считали, что москвичи более осовеченные. У нас джаз был, так сказать, чище стилистически. Да, скажем, было два крупных саксофониста. Горанян в Москве, который стал там дирижером и все. И Гена Гольштейн в Ленинграде. Гена играл там под Cannonball Adderley, чище там, чем Горанян. У Горанина и звук был не тот, и вообще у него commitment, что говорится, то есть приверженность идеи была не та, что у Гена. Гена ведь до сих пор, если вы посмотрите фильм нашего гостя, вы увидите, что человек святой, что от него один только свет исходит. Сейчас, например, у него есть инициатива, я сейчас заканчиваю, он создал рощу, где сажает деревья в честь умерших своих и других известных музыкантов. Но первую горсть земли они привезли из Нью-Орлеанщины. Так, чтобы рассада была правильно. Вы были ведь в этой роще?
Конечно, и мы там снимали. И вы, если вспомните, то один из эпизодов этого фильма, когда вот та самая уходящая натура, красивые золотые листья, под дуновением осеннего ветерка слетают с потрясающих деревьев, стоит 18 саксофонов, ансамбль Гольштейна, и играют музыку, божественную музыку.
Гена чудную музыку пишет.
Сейчас эти 18 саксофонов где?
Они в фильме есть, но мы на параде их не можем воспроизвести.
Они живы, здоровы, это молодые ребята и не молодые ребята.
Но играют они?
Играют замечательно, играют потрясающе. Я надеюсь, что наши серии в конце концов увидят петербургское телевидение, которое хочет стать, как мы слышали, повернувшимся лицом к джазу. И мы уже показывали некоторым специалистам, которым фильм нравится. Мы дождемся, что наши петербургские зрители, и не только петербургские, но и лондонские, увидят наши фильмы.
И услышат.
Услышат, конечно. И я хочу сказать, что те молодые режиссеры, которые положили последние год, два года жизни на создание этих фильмов, они будут счастливы.
Это часть нашей местной культурной истории, и вообще российской истории. этого забывать нельзя, потому что специфика джаза такова, что будут другие люди, но таких людей уже больше не будет. И вот мы к композиции в исполнении Голощёкина, господа, и прощаемся с вами до встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Счастливо!